Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и через несколько минут вы услышите житие преподобного Тита Пресвитера Печерского, память которого Святая Церковь совершает 11 марта по новому стилю. А затем журналист Елена Смирнова пригласит вас на богомолье к державной иконе Божией Матери в Казанский храм в Коломенском. Как вы уже, наверное, знаете, в этом году в связи с началом Великого Поста празднование иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Державная, перенесено с 15 на субботу 12 марта.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
Жития святых.
Как открывается гнев Божий с небесе на всякое нечестие, и как нисходит мир Божий, превосходящий ум и охраняющий тело и душу стремящегося к нему человеку, все это видим в житии блаженного Тита. Он был инок Печерского монастыря, почтенный саном пресвитера. На подвиге, достойный вечного блаженства, преподобный Тит был наставлен следующим обстоятельством. У него был брат не по плоти, а по духу, черноризец того же монастыря по имени Евагрий, по сану диакон. Великая и нелицемерная любовь соединяла двух иноков, так что все дивились их единодушию и взаимной любви. Но ненавидящий всякое добро дьявол, обывший сеять плевелы среди пшеницы, и между ними поселил вражду. Гневом и ненавистью он так омрачил их сердца, что они не могли даже взглянуть друг на друга, и поэтому всячески старались избегать один другого. Когда один шел в церкви с кадильницей, тогда другой убегал от кождения. Если же один не отходил, то другой проходил мимо него, не покадив. В столь греховном мраке они пребывали долгое время, так что по дьявольскому внушению даже дерзали возносить божественные дары и причащаться их, не примирившись друг с другом, не испросив прощения друг у друга. Много раз просил их братья примириться, но они слышать не хотели. Однажды, по Божьему смотрению, случилось преподобному Титу так сильно захворать, что он уже не думал остаться в живых. Тогда он горько стал плакать о своем прегрешении и смиренно послал к диакону Евагрию сказать ему: «Прости меня, брат, ради Господа, за то, что я оскорбил тебя гневом своим». Но тот не только не простил Тита, но стал еще более поносить его и даже проклинать. Однако братья, увидев, что Тит уже умирает, силою привели к нему Евагрия, чтобы он помирился с братом. Увидев его, больной, приподнявшись, упал к ногам Евагрия, говоря со слезами: «Прости меня, отче, и благослови». Но немилостивый и бесчеловечный Евагрий отвратился от брата и пред всеми сказал полные ненависти слова: «Я никогда не хочу примириться с ним, ни в сём веке, ни в будущем». Сказав сие, он вырвался из рук братьев и упал. Иноки хотели поднять его и нашли его мертвым. Они не могли ни сложить ему рук, ни затворить уст, ни закрыть очей, словно он умер давно. В это время блаженный Тит стал совершенно здоровым как будто бы никогда не болел. Все ужаснулись, видя внезапную кончину одного и быстрое исцеление другого. Они начали спрашивать блаженного пресвитера Тита, что бы это значило. Блаженный Тит поведал им, что ему было открыто о сём свыше. «Во время болезни», — так начал блаженный Тит свой рассказ, — «я, еще одержимый гневом, увидел, как ангелы отступили от меня. Они рыдали о гибели моей, а бесы радовались, что я имею гнев на своего брата. Посему-то я и начал просить вас, чтобы вы пошли и спросили мне у брата моего прощения. Когда вы привели его ко мне, и я поклонился ему, а он отвернулся от меня, я увидел одного немилостивого ангела с пламенным копьем, коим ударил непростившего меня, и тот упал мертвым. Тот же ангел подал мне руку, поднял меня, и вот я выздоровел». Устрашенные рассказом иноки много плакали об умершем Евагрии. Они погребли его, но не могли сложить ему руки и закрыть глаза и уста. Сами же особенно стали блюстись гнева, прощая друг другу всякое слово обидное, памятуя слова Господни. «Яко всех гневайся на брата своего в суе, повинен есть суду». Также и святой Ефрем Сирин сказал: «Если кому случится умереть во вражде, то такового ожидает неумолимый суд». И можно было сказать тогда о вразумленной братии: «Мир мног любящим закон Твой, Господи». Но особенно сам пресвитер Тит, видя, как за примирение со своим братом он получил примирение с Богом и был избавлен от смерти не только телесной, но и душевной, с сего времени даже и не думал гневаться на кого бы то ни было, но, отбросив гнев, приобрел постоянную любовь к братии, которая, как корень мира, есть союз совершенства, она исходит от чистого сердца и совести благие, и веры нелицемерные. Она долготерпит, милосердствует, не завидит, содержит в себе все добродетели, и особенно пост, целомудрие и постоянную молитву. Блаженный сего времени всегда имел в своем сердце слова Писания: «Уцеломудритеся и трезвитеся в молитвах. Прежде же всех друг к другу любовь прилежную имейте, за ней любовь покрывает множество грехов». Принося бескровную жертву, пресвитер Тит исполнял и следующее евангельское слово: «Еже любите ближнего, яко себя, более есть всех всесожжений и жертв». Он стяжал себе столь невозмутимый мир, что, пылая чувством совершенной любви, не мог, скорбя, сказать: «Несть мира в костях моих, от лица грех моих». Совершенный мир души его, постника, был таков, что на нем истинно исполнилось изречение апостола: «Нест Царство Божие, брашно и питье, но правда и мир». Посему и на небеси блаженный Тит удостоился получить успокоение, стремясь к которому он после многих трудов и подвигов отошел ко Господу. Святое тело его почивает в одной из печерских пещер, полной святых, как дольнее небо, духом же он присутствует на небе, куда вознесен руками явившихся ему ангелов. Они могли сказать о сем прежде грешники, потом же достойно покаявшимся праведники, только то, что сказал святый Павел об апостоле Тите: «Утеши нас Бог пришествием Титовым». Мы также радуясь можем сказать в ответ сим небесным жителям из того же Писания: «Мы утешились, видя ваше утешение, и особенно возрадовались радостью Тита, упокоившегося среди вас». Святыми молитвами преподобного Тита досподобимся и мы, отложив всякий гнев, получить прощение грехов и восприять упокоение временное и вечное от Христа у Иисуса Господа нашего, который есть Бог любви и мира. Ему же слава с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь.
Жития святых.
Богомолье. Авторская программа Елены Смирновой.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я пришла в свое любимое Коломенское, и на сей раз в преддверии праздника иконы, которая для России является очень многозначимой. Я нахожусь в храме в честь Казанской иконы Божьей Матери в Коломенском, и моим собеседником является... Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста.
Я клирик храма Казанской иконы Матери Божьей в Коломенском, протоиерей Алексей Моисеев. Настоятелем нашего храма является епископ Гурий. В этом храме находится одна из самых чтимых святынь русской церкви. Это икона Матери Божией, именуемая Державная. В этом году празднование в честь Державной иконы Матери Божией случилось на первой седмице Великого Поста во вторник, 15 марта по новому гражданскому календарю. Настоятель нашего храма, епископ Гурий, обратился к святейшему патриарху Кириллу за благословением перенести это празднование на другой день, поскольку по уставу церкви на первой седмице Великого Поста во вторник не совершается литургия. И святейший патриарх благословил перенести празднование в честь Державной иконы Матери Божией на прощенное воскресенье. Богослужение праздничное будет совершено именно в прощенное воскресенье в день Заговение на Великий пост 13 марта, и все, кто желает в этот день поклониться Державной иконе Божьей Матери, пожалуйста, можете прийти в наш храм, где будет совершено две божественные литургии с утра в 7 и в 10 часов.
Я хочу вам сказать, что отец Алексей является еще и автором книги «Казанский храм в Коломенском. История и современность». Таким образом, дорогие радиослушатели, вы сейчас получите очень глубокую, полную, интереснейшую, подлинную документальную информацию об историческом храме в Коломенском, который когда-то являлся домовым храмом наших государей в этой летней резиденции наших великих князей и царей.
Документы, из которых можно почерпнуть сведения о Казанском храме, находятся в Российском государственном архиве древних актов, в Центральном историческом архиве города Москвы, в Государственном архиве Российской Федерации. По 20 веку он находится в архиве музея Коломенское и в архиве Московской Патриархии. Я работал с этими источниками на протяжении около 2 лет, наверное. И в результате удалось на основе этих данных, научных, архивных данных, также, конечно, я привлекал пожилых прихожан и прихожанок, которые видели своими глазами очень многое из жизни этого храма в 20 веке. Так вот, удалось, собрав эти сведения, написать и издать книгу по истории храма.
А когда же началась история этого храма, отец Алексей?
Исторические документы, к сожалению, не могут дать нам ответ на этот вопрос с точностью до какой-то конкретной даты. Если бы удалось найти договор поставки кирпича или договор подряда, тогда я бы мог сказать точно конкретную дату. Я могу, опираясь на некоторые документы, делать предположение о дате постройки. В частности, один из самых старых документов говорит, что староста царских плотников, звали его Смирной Иванов, согласно архивному документу, получил награду, ткань, за то, что поставил в Коломенском церковь. И датируется этот документ 1650 годом. Но это староста плотников, а не каменщиков. То есть можно предположить, что церковь-то он ставил деревянную.
Но эта церковь именно в честь Казанской иконы Божьей Матери была.
Судя по всему, предположить, что речь идет о другом храме, невозможно. деревянный храм Казанской Божьей Матери как предшественник кирпичного существовать, конечно же, мог и, скорее всего, существовал. Вот есть документ 1649 года. Это царская грамота Вологодскому архиерею, архиепископу Вологодскому Маркелу, где царь повелевает праздновать праздник осенней Казанской иконы 22 октября по юлианскому календарю, праздновать повсеместно. Этот праздник был московский в честь и в память того, что 22 октября московская земля была очищена от польско-литовских интервентов. И вот царь Алексей Михайлович пишет Вологодскому архиепископу, что в этот же день, 22 октября, даровал мне Бог сына в 1648 году, сына Дмитрия, наследника, который, к сожалению, не стал государем, потому что скончался в малолетнем возрасте. Но в тот момент он был для государя наследником. И вот в грамоте царь пишет, что «я повелеваю теперь и прошу праздновать праздник Казанской иконы Божьей Матери повсеместно по всей Руси». И далее встречаются упоминания в документах о том, что царь молится в храме Казанской иконы Божьей Матери в Коломенском. Вот есть такие царские выходы. Книга издана была еще в дореволюционные годы, где были собраны документы относительно выходов торжественных царя Алексея Михайловича. И там четко зафиксировано, когда выходил царь, в чем был одет, какой головной убор, какое угощение, с кем вел беседы и куда ходил на богомолье. И вот места богомолья указаны, фигурирует храм Казанской иконы Божьей Матери в Коломенском. Опять же, деревянный или каменный, или нет нигде об этом сведений. Но есть сведения, что храм Казанской Божьей Матери иже на переходах. То есть вот переход между царским дворцом и храмом упоминается. То есть мы знаем, что храм был построен вплотную к царскому дворцу. Вот если смотреть на дату постройки дворца и на дату предполагаемой постройки храма, пусть даже деревянного, скорее всего, храм был соединен переходом с предшественником этого знаменитого восьмого чуда света. То есть там стоял дворец, который был поскромнее, и дата вот молитвы царя в храме и же на переходах, это дата более ранняя, чем год постройки дворца Алексея Михайловича.
Знаменитого дворца
Алексея Михайловича.
С его хоромами, теремами, который сейчас восстановлен, но на другом месте.
Да. Еще до постройки этого дворца уже был храм иже на переходах.
И дворец был поскромнее.
Видимо, да. То есть вот Забелин, например, пишет быт русских царей и цариц в своей книге, что был построен дворец, не прошло и 10 лет, как был построен новый дворец. Да, храм мог быть, конечно, и деревянным. Вот, когда появился именно кирпичный. Священник каждого храма подавал в синодальный период сведения о своем храме в духовную консисторию. Эти сведения имели отражение в так называемых клировых ведомостях. И часть клировых ведомостей по нашему храму мной была найдена. Из этих ведомостей можно также почерпнуть сведения и о клире храма, и то, каким периодом датируют храм священники того времени. Они, конечно, не ссылались на какие-то конкретные документы. Вот согласно такому-то источнику, такому-то документу, храм построен тогда-то. Они просто пишут «год постройки». Двоеточие. И вот в клировых ведомостях указывается 1664, некоторые ведомости 1684, в одном из документов 1694. То есть вы видите, даже документы царского времени имеют разночтения. Поэтому я и говорю, что было бы большой удачей найти договор подряда. Вот построен кирпичный храм тогда-то, было бы действительно это бесспорно. Но в любом случае, мы можем смело датировать храм второй половиной 17 века. Вот на храме у нас табличка, что это памятник архитектуры, храняется государством. И там дата точная не стоит, написано середина 17 века. И это правильно. Вот у меня одна из метрик церковных. Храм основан в 1645 году. По всей видимости, речь идет о деревянном. Совершен, возведено нынешнее здание кирпичное. В 1664-м освящено в 1666-м. Есть тоже смелые предположения. Например, есть документы в архиве древних актов об освящении Казанского храма в Коломенском. Это 1670 год. Упоминание о постройке церкви в Коломенском в середине 17 века. Потом упоминание о молитве царя Алексея Михайловича в храме Казанской Матери Божией, потом он называется храм Ижи на Переходях, храм Аверки Иеропольского, так он называется, потому что в храме и по сей день есть предел Аверки Иеропольского в Казанском храме. И такое наименование встречается. Это все 50-е годы. В царских выходах упоминается молитва царя в этом храме.
А почему здесь предел в честь Аверки Иеропольского?
Вот у них память, праздник в один день у Казанской иконы и у Аверки Иеропольского, этого святого, в один день. У нас в один день два престольных праздника. Нынешний календарь, это у нас, получается, 4 ноября. Мы празднуем в один день два престольных праздника. Предел боковой, в честь святого родоапостола Аверки Иеропольского, и Казанской Матери Божией центральный храм.
Вот какое благочестие было у наших предков, что они всегда почитали тех святых и ту икону, в день которой было совершено какое-то очень важное для России событие.
Я добавил бы, что в этот день, 22 октября, Господь даровал наследника Дмитрия. Да? Дмитрий родился на Аверкия, крещен был через 4 дня, это по нынешнему календарю 8 ноября, святой Дмитрий Солунский, великомученик. Царевич назван был Дмитрием, и предел в храме освящен в честь святого Дмитрия Солунского. Получается, в храме 3 престола на одной неделе. Получается, что храм действительно царский. Здесь молился государь Алексей Михайлович. Пределы названы в честь дней святых покровителей молодого наследника, который, к сожалению, скончался в малолетстве и так не стал русским государем.
Отец Алексей, расскажите, пожалуйста, об этом храме, который сейчас мы видим, куда мы приходим молиться перед не только казанским образом Божьей Матери, но и, конечно же, теперь перед державным образом Божьей Матери. Ведь этот храм каменный, такой чисто русской прекрасной архитектуры.
Храм двухэтажный, стоит на высоком подклете. В храме центральный престол и два предела. Имеется притвор. В подклете в настоящее время освящен нижний крестильный храм в честь державной иконы Матери Божией. Кстати говоря, у нас не только чтимая икона державная, у нас еще и крестильный храм в честь державной иконы освящен в 2012 году митрополитом Арсением.
То есть у вас не только храмовый праздник, но и престольный праздник.
Да, совершенно верно. И сама икона державная находится, и престольный праздник. Кроме того, у нас колокольня очень необычно она расположена для русской архитектуры над северным крыльцом. То есть два крыльца у храма с мощными лестницами, и над северным крыльцом расположена колокольня.
Шатровая колокольня.
Колокольня шатровая, храм сам имеет 5 куполов, и над пределами тоже маленькие купола.
То есть всего получается 7 куполов.
7 куполов голубых с золотыми звездами у храма. Храм сейчас белый, но так было не всегда. Есть старые фотографии, дореволюционные. Он был окрашен. Проводились исследования поверхности храма. Красочные слои изучались. Под этой побелкой есть следы покрасок.
Это и неудивительно, потому что это ведь времена царя Алексея Михайловича.
И, в общем-то, сказать, что даже перед революцией есть агитационные картинки антирелигиозные, и там изображен наш храм, то он красного цвета, например.
То есть это просто кирпичная кладка или это покраска была?
Это покраски, да.
А что такое домовый храм для государей?
Надо сказать, что домовый храм так именуется в том отношении, что действительно реально стоял вплотную к царскому дворцу. Дворец государя, в котором он жил летом, и государыня, царицы, и дети царские.
Но попасть-то, наверное, могли только царская семья, да, ближнее окружение, ведь это был не приходской храм.
Храм, действительно, он относился к дворцовому ведомству. Здесь же село, дворцовое село Коломенское. Кто здесь жил? Люди, которые так или иначе обслуживали царский дворец. Вот, допустим, если смотреть метрические книги, там звание тех людей, которые были прихожанами храма, кто крестил, кто венчался, кого отпевали, там царский полотер, царский садовник. Поэтому храм был особый статус, да. Он со временем, когда Коломенское перестает быть резиденцией государя, храм становится приходским храмом села Коломенского. На территории этого нынешнего парка Коломенское несколько храмов. Какие-то жители были прикреплены, так скажем, к Вознесенскому храму, какие-то к Дьяковскому храму. Вот здесь были свои прихожане. Но у нас же Коломенское чем славилось? Здесь очень много было староверов. даже по метрическим книгам, если смотреть, и документы царского времени, они об этом говорят. Дворов староверов было даже больше временами, чем дворов православных.
А разве они ходили в этот храм?
Нет, конечно старин? Же, у них были свои старообрядческие молельни. Специально даже учреждались попытки привлечения староверов в лоно православной церкви. Там какие-то вот крестные ходы, просветительские чтения, какие-то избы читальни с миссионерской направленностью. Ну, как правило, как семья, она живет по такому укладу, так? Она и передает свои традиции из поколения в поколение. Поэтому здесь было такое разделение. Часть коломенского православной, часть старообрядцы. Храм интересен тем, что в нем побывали французы. Войска Наполеона здесь хозяйничали, как документы его называют, войска неаполитанского короля Мюрата. Здесь стояли лагерем и разграбляли храмы. А вот в храме Казанской Божьей Матери коломенском разграбление не произошло. Здесь был батюшка, отец Афанасий Ипатьев. И батюшка стойко защищал родной храм. Даже написано вот в документах, что получил ранение в голову. Шашкой или саблей был ранен.
От французов?
От французов, да.
То есть он свою жизнь...
Описывается даже... так, что батюшка упрашивал не разорять храм. И лично ходил к Мюрату и договаривался, чтобы даже то, что украли, вернули. И вернули. И даже есть в музее Коломенское потир, на котором есть надпись. Сей потир был украден французами, а потом испрошен казанским священником Афанасием Ипатьевым лично у Мюрата. И за свой счет батюшка внес вклад, украсил этот потир еще и драгоценными каменьями, после чего он дальнейшее богослужебное имел использование. Есть еще сведения о том, что батюшка за то, что он мужественно защищал храм от разграбления и не дал его разграбить, был награжден наградным наперстным крестом после уже войны 12-го года. В списках 10 московских священников, которые были награждены наградными наперстными крестами, и только один сельский, это же село Коломенское, не столичный, а сельский священник. Потому что в состав Москвы Коломенское вошло уже в 20 веке. Вот. А тогда это был действительно единственный в списке сельский батюшка, получивший наградной крест за такие вот самоотверженные подвиги.
Да, вот батюшки – герои Великой Отечественной войны 1812 года.
Также интересно о нашем храме следующая информация. В нашем храме стоял гроб с телом покойного государя-императора, скончавшегося в Таганроге, Александра I. Храм принял на одну ночь его тело. Траурный поезд шествовал из Таганрога в Петербург через Москву. Траурный поезд, гроб ставили ночевать. Одну ночь он провел царский вот, гроб в Казанском храме.
Тоже в царском храме.
Да, действительно, тоже в царском храме. И потом, после захоронения государя-императора Александра I в Санкт-Петербурге, это... Колесница, на которой везли тело из Таганрога, была привезена в Коломенское и здесь стояла как своего рода исторический памятный экспонат.
А где же она теперь?
К Ольге Анатольевне Поляковой. Она говорила мне, что в разобранном виде хранится в фондах музея Коломенское. Говоря о судьбе храма в 20 веке, нужно сказать, во-первых, о том, что храм соседствовал на протяжении 20 века с музеем Коломенское. В предвоенные годы отношения были сложными. Руководство музея и власти стремились храм закрыть. Община, конечно, этого не хотела. Среди жителей велась работа подготовительная к тому, чтобы храм был закрыт. Вот, например, я в архиве музея Коломенское читал список двадцатки 1940 года. И поверх списка двадцатки каким-то чином сделана надпись «Вести работу по отрыву рабочих и колхозников от шайки шарлатанов». Такая работа, конечно, велась. Хранятся в архиве музея и кляузы на то, что в храме отпевают покойников, крестят детей. Все это опасность, мало ли какие заразные болезни, антисанитария, возможные заражения, мало ли какие вот причины смерти этих скончавшихся людей. Санитарный врач, например, пишет такие вот доносы своего рода, что необходимо это все прекращать. Тут гуляющие, отдыхающие. Это все реалии 30-40-х годов.
Сами музейные работники ведь еще выполняли и миссию спасения сокровищ церковных. Так что там наверняка были люди совершенно разные в музее. Были те, кто охранял и спас тысячи сокровищ, ну вот в частности, как Петр Дмитриевич Барановский с его соратниками. А были и вот такие, о которых вы рассказываете. Это очень сложный был период. так же, как и в церкви, ведь было и обновленчество тогда.
Я говорю сейчас не о научных работниках музея, а о неких руководителях, чинах, людях из органов, которые так или иначе внедрялись сюда с той целью, чтобы храм закрыть. И все это имело некоторый успех. В 40-е годы велась работа, например, и в окрестных заводах, то судостроительный завод обращался с требованием закрыть храм, что здесь вот мракобесие, пережитки прошлого, все такое прочее, а отдыхают трудящиеся, гуляют в парке, не желают крестный ход видеть, не желают процессии с покойниками видеть. Такие были обращения рабочих заводов. Я видел документы, там 8 коллективов разных предприятий обращаются к властям с требованием закрыть храм.
А вот интересно, а что же они со своими-то покойными родственниками тогда делают, чтобы их не видеть?
Но, тем не менее, вот власти закрыли храм, и в 1941 году, перед самой войной, за несколько недель до войны, храм был закрыт. С началом Великой Отечественной войны, разумеется, атмосфера-то в обществе изменилась, люди немножко опомнились. И если к властям летели бумаги с требованием закрыть храм, также спустя очень короткое время полетели от других людей бумаги с просьбами открыть церковь. В частности, я видел даже письмо митрополита Николая Ярушевича с просьбой открыть этот приход. И на этом письме кем-то из высших чинов наложена резолюция рассмотреть, одобрить и принять меры по содействию. В общем, в итоге храм был открыт в январе 43-го года. То есть он всего полтора года был недействующим, и с 43-го года до сегодняшнего дня не закрывается, остается действующим храмом.
А пока он был закрыт, он не был разграблен?
Он перешел под контроль и ведение сотрудников музея. Храм они сохранили. Началась же война, поэтому вообще в Подкрете, где ныне у нас крестильный храм, было по документам было бомбоубежище. Наверху, где сейчас основной храм, там хранился фонд дерева музея. То есть вот там хранились и киоты, и какие-то вот элементы деревянной резьбы.
По документам фонд дерева. Это то, что как раз Барановский собирал по разрушаемым храмам и свозил сюда в Коломенское.
Вот документы
и храм послужил тому, что они были сохранены.
И после передачи общине храма возобновились богослужения. В храме служили в послевоенные годы многие безвестные нам священники, но уже в 60-е и 70-е несколько клириков, служивших здесь, имеют известность. В частности, протоиерей Георгий Студенов, протоиерей Владимир Воробьев. Для них Казанский храм в Коломенском был местом, где они начинали священническое служение. Хотелось бы мне рассказать и о главной святыне, иконе державной.
Давай, конечно, слушатели хотят послушать этот рассказ, который так трогает душу и внушает нам надежду на будущее России.
В момент обретения державной иконы Божией Матери наш храм к ней непосредственно отношения, конечно, не имел. Икона была обретена в соседнем приходе. Храм Вознесения Господня и храм Георгия Победоносца – это два церковных здания одного прихода – летний Вознесенский и зимний, отапливаемый Георгиевский. Но мы так или иначе стали причастны к этому. Например, могу сказать так. До сих пор живы прихожанки, которые сами, конечно, не помнят события обретения иконы, но их родители – участники этого обретения.
А когда же была обретена? Напомните, пожалуйста, радиослушателям.
По юлианскому календарю это 2 марта 1917 года. В день отречения от престола государя императора Николая Александровича была в Подкрете Вознесенского храма обретена икона державная. Тогда в этом храме служил отец Николай Лихачев. По слову пришедшей к нему женщины Евдокии Адриановой, обрел вместе с ней и с другими некоторыми прихожанами в Подкрете эту икону. Евдокия Адрианова пришла к отцу Николаю потому, что ей был сон, и Матерь Божия во сне дважды призвала ее идти в село Коломенское, обрести там большую черную икону, сделать ее красной и молиться перед ней.
Простите, пожалуйста, отец Алексей, сон был до дня отречения?
Действительно, сон был ранее Дня Отречения, потому что икону обрели в День Отречения, а до этого Матерь Божия во сне обратилась к этой благочестивой женщине и призвала ее шествовать в Коломенское на поиски иконы.
То есть Матерь Божья как бы предварила
Матерь Божья,
это страшное событие.
По всей видимости, заботилась о русском народе, не желала его оставлять без утешения, без своего покровительства, и спешила явить образ свой чудотворный, поскольку ей, как Матери Божией, по всей видимости, были открыты судьбы России, и она ведала, что произойдет в эти дни. Храм Вознесения хранил в себе этот образ длительное время. Он был в забвении, он никак не почитался, он просто стоял в подклете на земле. Низ иконы огнил, то есть доска была повреждена. Когда икону сделали красной, по слову Божьей Матери, как она велела, очистили, украсили, отреставрировали, икона имела серьезные утраты. Было принято решение опилить низ иконы из-за катастрофических повреждений древесины. И если мы к образу подойдем, то увидим, что стопы Матери Божией отсутствуют на иконе. Образ сразу получил широкое почитание и в прессе церковной того времени, и просто в документах вот я встречал постоянное упоминание о том, что крестный ход туда-то, туда-то ходили, носили по фабрикам, по разным селам, по районам Москвы икону, молебны служили. Очень такое было всеобщее воодушевление и почитание. То есть люди восприняли действительно это явление Матери Божией, это явление иконы, как знак покровительства в сложное время, как знак заступничества.
И причем заступничество действительно такого державного. Она стала царицей над державой. И обретена это была, в общем-то, на государевом дворе.
Да, нет никакого сомнения в том, что это имеет значение. Это дворцовое село, государев двор, храм Вознесения Господня в Коломенском имеет теснейшую связь с историями царской России.
И какая милость Царицы Небесной! Ведь вот даже такая икона, которая была в забвении, которую пришлось даже там отпилить, она начала подгнивать, и Царица Небесная, она все равно явила свою милость. Она все равно даже через эту икону дала нам понять, что она всегда с нами.
Икона была вставлена в киот, хранилась, согласно документам, в Георгиевском храме Коломенского вплоть до его закрытия. И когда храм был закрыт, храм Георгия, в конце 20-х годов, ее передали в Государственный исторический музей. В документах, в частности, в книге поступления музея, есть дата, есть номер, по которому можно проследить, что действительно именно эта икона пришла из Георгиевского храма в Коломенском. И уже в 1988 году именно из исторического музея этот образ был передан сначала временно для выставки, посвященной тысячелетию крещения Руси, а потом в 1990 году был уже постоянно передан церкви и был принесен сюда, в Коломенское, и находится с тех пор, с 27 июля 90 года, в храме Казанской иконы Матери Божией. Есть люди, которые подвергают сомнению подлинность этого образа, но я опять же возвращаюсь к документам. Есть книга поступления музея, можно проследить. Икона поступила из Георгиевской церкви в исторический музей. Из исторического музея была передана в издательский отдел Московского патриархата на улицу Погодинскую. Там была на выставке. Потом оттуда проследовала к нам.
Тем более, что у вас есть прихожане, чьи родители прекрасно знали этот образ и даже что-то рассказывали. Вы не расскажете, о чем они поведали вам?
Рассказ прихожан, он всегда имеет какие-то колоритные особенности. Да? То есть, как пишут в книгах, как рассказывают люди, это часто даже сложно сравнить одно с другим, и, быть может, даже в устной речи сложно передать. Но вот, например, прихожанка, самая наша такая долгожительница и старинная прихожанка храма, рассказывает, как ей отец рассказывал. «Сидели мы в чайной, пили чай, пришла женщина, не наша, говорит, незнакомая, не из нашего села, стала говорить, что ищет икону. Мы вроде отнеслись холодно к этому, без особого интереса. В другой раз снова пришла она же, стала звать. Мы все так же чай пили в чайной, вроде бы пошли, думали, что нужно будет в земле искать. Я взял заступ, вот отец рассказывал нашей Анастасии, взял заступ, думал, что копать будем. Но копать не пришлось, без заступа обошлось, нашли икону, Этот рассказ вот с такими вот особенными штрихами, вот что помню, что и про чайную, и про заступ, и про то, что не наша женщина, не нашего села. Вот эти вот штрихи характерные вот мне запомнились из этого рассказа. Так-то икону, конечно, и тогда почитали сразу после явления, потому что действительно этот образ имел признаки, как вы сейчас правильно, Елена Александровна, выразились, заступничества державного, то есть покровительство царицы небесной, как царицы над народом русским. И сейчас она после возвращения церкви почитается, могу, например, сказать, что выставка, недавно проводимая в Манеже в конце 15-го года, имела своей главной святыней державную икону. Многие люди, которые были там, посещали выставку и прикладывались к державной иконе. Также две кругосветных поездки путешествия совершила икона. Ее забирали у нас и увозили для того, чтобы православные христиане, проживающие далеко от русской земли, могли ей поклониться. Я сейчас боюсь перепутать страны, но за две поездки Матерь Божия посетила Северную и Южную Америки, Западную Европу и Австралию. И везде к ней было поклонение православных богомольцев. Окружили ее почитанием, окружили атмосферой молитвы, служились молебны. В свою очередь и к нам в храм приезжали паломники со всего мира поклониться державной иконе Матери Божией. Конечно, напрямую с державной иконой это не связано, но тем не менее в 90-е годы в храм приезжал второй сын английской королевы Елизаветы II, герцог йоркский принц Эндрю. Он посещал вместе с делегацией Коломенское, в том числе и был в храме. И даже проследовал через боковую дверь в алтарь по благословению настоятеля, уже ныне покойного патриарха Ростислава. Обменялся с настоятелем несколькими словами через переводчика. Таким образом, Казанский храм посетила особа, которая по крови является дальним родственником супруги Николая Александровича Александры Федоровны, потому что через королеву Викторию они состоят в далеком родстве.
Ну а также, конечно, и наших царственных детей.
Таким образом, не только икона ездила державной по всему миру, но и в Казанский храм приходили люди разных национальностей, разных, видите, даже конфессий, проявляли уважение к этому историческому месту. Надо сказать, что в те годы, когда было некоторое потепление отношений между вот советской властью и патриархией, это вот годы послевоенные, вот в те годы были церковные торжества по поводу юбилея автокефалии Русской Церкви. Там же 1448 год – это дата автокефалии. И в 1948 было 500 лет автокефалии. Торжества церковные проводились на высоком уровне. Иерархи со всего мира приезжали, правительственные гостиницы их принимали, их возили с такой развернутой программой по экскурсионным местам, в том числе посещали Коломенское. Там делегация была со всех почти поместных православных церквей. И Александрийский патриархат, и Антиохийский патриархат, в том числе всем вот широко такую известность получивший митрополит гор ливанских Илия Карам, который считается большим поклонником и почитателем России, молитвенником перед Казанской иконой Матери Божией за Россию, митрополит Илия гор ливанских. Он приезжал и был здесь, в Коломенском, в 48 году. И он на нашу чтимую Казанскую икону подарил панагию, которая и сейчас на ней висит. И на обороте панагии написано: «В эту панагию вмонтирован камень, на котором молился Господь, когда его предал Иуда». То есть, по всей видимости, это камень из Гефсиманского сада. И подпись: «Митрополит Ливанский Илия Карам». И стоит дата. Это его собственная вещь. В Троице-Сергиевой лавре, в Серапионовой палатке, есть четыре его панагии с мощами стихоугодников Божьих, в частности, Василия Великого, священноводчика Харлампия, еще двух стихоугодников Божьих, я помню. Вот у нас есть одна из его панагий. Он щедро дарил дары и щедро собирал. Ну и были другие делегации из других местных церквей, и не только православных церквей тут были, из других конфессий делегаты на этих торжествах. Вот они посещали Коломенское, даже есть видеокадры, которые я видел, как делегация посещает Коломенское и как посещает наш храм. Все вы, конечно, помните, как выглядит державная икона. Матерь Божия сидит на троне, в руках у нее регалии царской власти, скипетр и держава. На коленях Богомладенец, а над ней изображается Господь Саов в облаке, и преподает благословение. Изображена Матерь Божия в багряных одеждах, то есть здесь речь идет и о царской Порфире, и о скипетре, и о державе, именно как Царица Небесная, Матерь Божия на иконе. И в силу того, что она изображена как Царица Небесная, и кроме того, учитывая момент ее явления, день отречения государя-императора от престола, мы воспринимаем державную икону как покровительницу русской земли, державную покровительницу, которая заботится о русской земле в тот исторический период, когда у нас отнят, так сложилось, государь, и мы своей царицей имеем Матерь Божию в этот период.
Батюшка, у вас в храме очень много старинных икон, даже 17 века, допустим, конца 17 века, вот в частности икона Страшного Суда, очень непростая икона с надписаниями о грехах, за которые люди получают вечные муки, другие иконы в старинных окладах, в тяжелых. Я понимаю, что каждый из них чтимая, но наверняка есть и особо чтимые образы.
Храм украшен иконами, многие из которых действительно принадлежат кисти царских изографов. Иконы местного ряда центрального иконостаса датируются концом 17 века. Особенно чтится в нашем храме храмовая икона, именуемая Казанская. И есть, кроме иконы в иконостасе, в местном ряду еще в трапезной части храма крупный список в окладе, датируемый 18 веком. В этом приходе на протяжении многих лет Казанская икона почиталась как местно чтимая святыня, ведь державная же икона пришла к нам только в 90-м году, и до этого момента молитвы людей возносились преимущественно перед Казанской иконой. И вот в трапезной части храма находится украшенный массивным окладом образ, который среди жителей Коломенского всегда почитался как местно чтимая святыня. Кроме того, надо отметить то, что в храме также почитаются на протяжении многих десятилетий некоторые другие иконы. Иверская икона Матери Божией, Федоровская икона Матери Божией. Все это старинные иконы, которые украшены окладами и имеют традицию уже многовекового почитания. И в храме, кроме образа подлинного державной Матери Божией, хранится два списка. И когда икона хранилась в историческом музее, в храме почитались эти два списка, перед ними служились акафисты, молебны, память о явлении державной иконы не прекращалась. То есть молитвенное почитание, пусть списков державной иконы, но тем не менее оно имело место в храме даже в советские годы. У нас есть образ святого Симеона Псково-Печерского, который буквально недавно архиерейским собором был прославлен как святой, имеющий общецерковное почитание. Ранее он был в соборе местно чтимых псковских святых. Также в храме есть довольно редкая икона, на которой изображены три матери. Матерь Божия, Матерь Иоанна Крестителя и Матерь Иоанна Богослова. И три младенца у них на руках и надписи «Пресвятая Дева Мария», «Елисавета», «Соломия». И имена трех младенцев – Спаситель Иисус Христос Господь наш, Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. Вот такая вот икона. Как только ее не называют, правильного названия на иконе нигде не отражено, мы называем ее иконой трех матерей. В старых документах музея даже видел термин «Троица женская». Ну, конечно, этот термин, он неправильный.
Народный. И удивительный образ самого Иоанна Богослова у вас.
У нас большая икона апостола-евангелиста Иоанна Богослова, несколько чтимых образов Николая Чудотворца. Храм украшен старыми иконами. Они, хоть храм и закрывался на очень короткий период, не были разграблены. Музей позаботился о целостности, о сохранении икон храма. Также в нашем храме служили священники, которые ныне причислены к лику святых новомучеников и исповедников российских. Священник Сергей Сергеевич Воскресенский, который принял кончину мученическую. Он был умочен в лагере в 1933 году, 11 марта, и причислен к собору новомучеников и исповедников российских. Это был сын священника Диковской церкви. Сам он был уроженцем, разумеется, села Дикова, и крещен был не у отца в храме, не в Диковском храме, а в Казанском храме, в Коломенском. Как вот с рождения появилась у него связь с Казанским храмом. Сергей Сергеевич окончил курс духовного образования, прошел и стал священником, служил в храме в Диково, то есть там, где отец его служил. Потом занял место отца и был настоятелем Диаковской церкви на Предтече. А когда храм закрыли, то он перешел на служение в Коломенское, и служил здесь. Последние 8 лет жизни прослужил в Казанском храме. И здесь был арестован, статья 58.10, это контрреволюционная деятельность, и был приговорен к 10 годам. В заключении скончался в лагере, это Карельская ССР, город Медвежьегорск. И другой клирик нашего храма также причислен к лику новомучеников, это диакон Леонтий Иосифович Строцук, родом Малорос. Уже будучи в диаконском сане, приехал сюда, в Коломенское, и с 1918 года служил в нашем храме. И был в 1937 году обвинен по той же статье контрреволюционной деятельности, осужден, скончался 3 января 1941 года, также в лагере на территории Хабаровского края. Также был обвинен в антисоветских высказываниях. Нашлись клеветники, нашлись какие-то лица-недоброжелатели, которые обвинили его в каких-то репликах против советской власти, и за что он был обвинен, осужден и принял кончину. Также собором архиерейским причислен к лику новомучеников. Так что у нас в храме есть икона этих двух новомучеников, священника Сергия Воскресенского и диакона Леонтия Строцука.
Отец Алексей, а чем живет Казанский храм в Коломенском сегодня?
Храм является приходским. В церковь приходит большое количество богомольцев в праздничные, воскресные дни, дни Великого Поста, дни чтимых икон Матери Божией, есть воскресная школа, народный хор, который состоит из непрофессионалов, а именно любителей, которые безвозмездно участвуют в богослужении. У нас народный хор поет ежевоскресно раннюю литургию. Есть при детской группе воскресной школы футбольная команда «Держава», которая регулярно участвует в различных турнирах, проводимых по благословению священноначалия, и регулярно занимает призовые места.
Какое место вы сейчас занимаете в музейном комплексе?
Здание храма принадлежит городу Москве. Вместе с тем мы находимся на территории музея-заповедника. Отношения у нас, конечно, дружественные, доброжелательные. Сотрудники музея уважают то, что действующий храм, поэтому никакие экскурсии в храме по значению рассказа о убранстве храма не проводятся, но экскурсанты приглашаются в храм. То есть им рассказывают о храме на улице, потом приглашают в тишине благовейно пройтись по храму и посмотреть храм. Иконы, размещенные в храме, являются иконами, представляющими большую ценность в большинстве своем. В основном это иконы иконостаса, царские врата центрального алтаря, диаконские двери. У нас есть икона Алексея, Человека Божия, и святой Марии Египетской. Это покровительница первой супруги государя царя Алексея Михайловича Марии Ильиничны Милославской. И вторая икона также Алексей, Человек Божий, и святая мученица Наталья. Это покровительница небесная второй супруги царя Алексея Михайловича Натальи Кирилловны Нарышкиной. Эти иконы справа и слева в храме размещены, тоже датируются 17 веком, являются иконами, принадлежащими кисти царских изографов. И, конечно, все эти иконы, они изучаются сотрудниками музея. И в этом плане у нас, конечно, имеет место и сотрудничество, и взаимопонимание, и взаимоуважение. Когда я работал с архивом музея, я пользовался авторитетной информацией. То есть музейные сотрудники четко датируют ту или иную икону. Я поместил в книге эти музейные описи с датировками, где в храме та или иная икона размещена, как она правильно именуется, как она датируется. Книга распространяется в храме Казанской иконы Матери Божией в Коломенском, рассказывает об этом храме, и, конечно, всякие желающие, интересующиеся, если есть жители села Коломенского в прошлом, да, уроженцы села Коломенского, села Дьяково Городище, садовников, деревни Новинки, многие люди, которые были здесь расселены по другим районам, ну, вот родились здесь, они, быть может, интересуются историей родного края. Тут, может быть, много для них интересного, потому что я публиковал и метрические книги. Вот, быть может, кто-то о своих предках найдет упоминание, у кого-то жили здесь, быть может, родственники.
Из кого сейчас состоит клир вашего храма?
Настоятелем храма является епископ Гурий. Штатные клирики храма – это 2 священника и диакон. При этом я хотел бы сказать, что до революции в храме был всего 1 священник. Если во времена царя Алексея Михайловича это был царский храм, тут служил протоиерей и даже, возможно, протодиакон, потому что, допустим, документы в времени Алексея Михайловича говорят о выдаче риз с государева двора коломенскому протопопу и протодиакону. То уже когда с течением времени Коломенская перестала быть царской резиденцией, и сюда государи не приезжали, то здесь стал обычный приходской храм, и служил один батюшка. Начиная с конца 19 века появился диакон. Диакон был на вакансии псаломщика, то есть отдельное штатное место на диакона не предусматривалось. Приход не считался очень большим, и диакон был не положен. В храме был батюшка, диакон на должности псаломщика и пономарь. Лишь только уже вот с 30-х годов 20 века храм стал многоклирным. Здесь служили многие настоятели, нынешние настоятели других храмов Москвы, когда-то начинали служение в этом храме. Я упомянул о протоиерее Георгии Студенове, о протоиерее Владимире Воробьеве. Здесь также служили протоиерей Георгий Таранушенко, протоиерей Виталий Дугубицкий, протоиерей Борис Токарев и еще ряд клириков, которые сейчас служат в других храмах и настоятельствуют в других храмах. Вот очень интересный момент. Ныне в храме Христа Спасителя служит батюшка отец Георгий Мартынов. Отец Георгий когда-то был экскурсоводом в Коломенском. Он сам рассказывал, что провел по Коломенскому 700 экскурсий. И со временем он стал работать, еще будучи мирянином, в историческом музее и возглавлял отдел древнерусской живописи Фонда изобразительного искусства. И вот именно он хранил державную икону. Он участвовал в ее передаче. И он рассказывал о том, как икону передавали. Этот батюшка, отец Георгий Мартынов, он очевидец и участник вот этого события, тогда еще как мирянин. А как священнослужитель, как батюшка из ныне здравствующих, участник и очевидец этого события, отец Георгий Таранушенко. Это настоятель храма Бориса и Глеба Вдигунина. Он присутствовал при передаче иконы и рассказывал также о том, как икона шествовала в Коломенское, как ее принимали, встречали, какие были события, сопряженные с этим. Никакого большого торжества тогда не было, большого стечения народу не имело места. Икону привезли, ее встретило духовенство храма с кадилом, вышли в филонях, внесли в храм, поставили на центральный налой, спели молебен, все приложились. Ну и только уже со временем, наверное, быть может, стало это событие восприниматься как второе обретение. А в тот момент не было ни сонма архипастырей, ни двух красивых рядов духовенства, как ныне можно видеть на церковных торжествах. Все было так довольно как-то скромно, но при этом самое главное, что икона вернулась в Коломенское. И слава Богу, и слава Царице Небесной.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня о храме в честь Казанской иконы Божьей Матери в Коломенском нам рассказал клирик этого храма, протоиерей Алексей Моисеев, автор книги «Казанский храм в Коломенском. История и современность».
Благодарю всех вас за внимание. Призываю на всех покровительство Царицы Небесной, заступничество, и пусть благодать Божия будет со всеми вами.
Вы слушали очередную передачу из авторского цикла Елены Смирновой «Богомолье».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.